Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. У Мінському готелі «Білорусь» пройшов економічний форум предпринимальників. Ключовою темою стало уведення від 1 сотовіка продажу товарів з сертифікатами, як цього потребує регламент митного зв'язу. Дробні бізнесовці заявляють про погрозу масового сходу з гандлю. Гомельський громадський активіст Андрій Стрижак собрав і передав у зону антитерористичної операції в Україні 1000 доларів доброчинної допомоги. От 1 сотовіка туристичні путівки у Білорусі будуть продаватися тільки за білоруські рублі. 16 лютого у офісі профсоюзу радіоелектронної промисловості організується акція у підтримку політв'язня Євгена Васьковича. Гомель став 10-м по ліку городом, де відкрилися популярні безплатні курси білоруської мови «Мова на нова». Удельники передачи «Празьки акцент» обмярковують, які плён будуть мець мінські пагадненні по Україні. Зміняться не стосунки Росії з Заходом, у приватності з Еўразвязом. Гэтае ды іншае пытанне абмяркоўваюць дырэктар Інстытуту украінскай палітыкі Косць Бандарэнка, старшы аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і дырэктар даследчых праграмаў Фінскага інстытуту міжнародных дачыненняў Аркадзь Мошас. Вядучы Юрый Дракагруст.
Новые Минские погоднения, заключенные после шматгодинных перемоваў в белорусской столице, по сутности мало чем отрозниваются по водле зместу от Минских же погодненняў, досягнутых у верасні летась. Дык які плён дали гэтые шматгодинные перемовы, что яны уласно змянили, и ці могуць гэтые новые домовленности хоть неяк змянить ситуацию? Дзяніс, як вы меркуете?
Я по щирости думаю, что отрозниваются яны досить істотно. Гэтыя два дакументы, якія былі прынятыя і ўвосень, і зараз у Мінску, і у прыватнасці яны адрозніваюцца тым, што у гэтым 11 пунктам, то бок у цяперашнім дакументе прапісана патрабаванне конституционной реформы, фактичной автономии для этих сепаратистских регионов. Есть потребование принятия нечасового, а уже сталого закону про статус этих особенных регионов Донбасса. И вот, в принципе, это основной таки выник перемолов. И, коли по жартам так сказать, то я думаю, что несколько годин как раз-таки узгоднялись вот эти формулировки 9-11 пункта, то бок про державную мяжу и про конституционную реформу, а все остальные там 10 годин удельники перемоги вырашали, каким чином заховывать твар Порошенко, чтобы он, в принципе, мог уехать в Украину. Про то, эти будут выконываться у гэтае пагадненне, тут уже никто не ведае. Пытанне мэтаў бакоў, их можно там рэконструяваць. Але, ну, калі глядзець по папярэдніх дамоўленасцях, то можна сказаць, што ёсць вялікая верагоднасць таго, што і гэтыя дамоўленасці таксама не будуць выконвацца.
Канстанцін, а як вы ацэньваеце гэтыя дамоўленасці? Як ацэньваеце магчымасць іх, так бы мовіць, імплементацыі, рэалізацыі? Вось некаторыя звяртаюць увагу на такія моманты, на тое, што, па-першае, ніякага механізму, скажам так, ваеннага перамір'я няма, ну, там ёсць місія АБСЕ, ну, місія БСЕ, як бы, не тая магутная сіла, якая можа, як бы, кантраляваць і ці усталёваць перамір'я. Скажам, той же момент сацыяльных выплатаў Києва, Донбасу, аднаўлення, это, як бы, аднесена да пытання перамоваў паміж бакамі. Мясцовыя выбары па ўкраінскім законадаўстве, але ізноў жа гэта павінны перамовы. Нарэшце, кантроль над мяжой, ізноў жа перамовы паміж Кіевам і ДНР ЛНР. Так вось, як это будзе працаваць сістэма, калі яна будзе працаваць?
Да, действительно, вы правы. Это соглашение, нет механизма гарантии, нет механизма, который бы предвидел некое доверие к сторон друг к другу и некую имплементацию тех или иных положений. Во многом это соглашение декларативно. Действительно, необходимы еще дополнительные переговоры между Киевом, Донецком, Киевом, Луганском, наверное, между Киевом, Москвой, наверное, между Москвой и Вашингтоном, то есть целый комплекс. Что касается второго момента, это то, что действительно в этом соглашении Украина взяла на себя обязательство внести изменения в Конституцию. Я считаю, что вообще Украине нужна новая Конституция. И эта новая Конституция созрела уже давно. Еще при президенте Януковиче была создана Конституционная Ассамблея, и Украине действительно нужна более сбалансированная, менее противоречивая Конституция. Конституция, которая бы давала возможность работать, а не конкурировать, имеется в виду ветвям власти и регионам. Конституция, которая бы привела бы к реальной децентрализации власти в стране.
Аркадь, а как вы оцениваете эти погоднения? Те не отримливается так, что все, что они робят, это просто спыняют огонь? Неведомо на який час, махчима боевые деяния одновятся, я не ведаю, простый день, праз два тыдни, бо все остатнее, яно, ну, недостатково докладно прописанное.
Я, честно говоря, больше скажу, я вообще не уверен в том, что эти соглашения приведут к прекращению огня, потому что если бы стороны хотели прекратить огонь и были к этому готовы, это можно было бы сделать в течение 10-12 часов. Вот та идея, что для чего-то нужны 2,5 суток, она может быть объяснима только одним, а именно тем, что сепаратисты хотели все-таки еще отодвинуть линию фронта как бы в свою пользу, закончить наступательные операции успешно под Дебальцево. То есть есть впечатление, что люди как бы недовоевали. Поэтому я тоже достаточно скептично отношусь, скептически к этому соглашению. Надежды у меня определенные есть. Но они связаны не с текстом соглашения как таковым. Текст соглашения уже коллеги объяснили, по-моему, достаточно понятно. Это соглашение значительно менее выгодно Украине, чем соглашение Минск-1, потому что обязательств на Украину повесили здесь достаточно много, а выигрыши ее просматриваются с трудом, за исключением, собственно, то, о чем мы говорим, прекращение огня. И поэтому, скорее всего, выполняться нормально оно, конечно же, не будет. Будет не в политической части, в том, что касается и внутриполитического урегулирования, и международно-политического урегулирования. Но я хочу обратить внимание вот на что. Поменялся контекст. Это соглашение заключено совершенно в другом контексте, чем те, которые подписывались 5 месяцев назад. Потому что, во-первых, сегодня Украина не потерпела военного разгрома. Да, мы понимаем, что сегодня они воевали не с регулярными российскими частями в основном, об этом даже говорил украинский генштаб, а все-таки в основном, с натренированными, обученными и оснащенными, ну, ополченцами. Но факт остается фактом. Линия фронта нигде не рухнула, и это доказывает, что изменения в украинском военном механизме идут в положительную сторону, а дальше они только будут нарастать и усиливаться, потому что я фактически не представляю себе, что в нынешних условиях не будет проходить наращивание военных возможностей, мобилизация, тренировка и так далее. Второй фактор – это то, что сегодня российская экономика находится совсем не в том положении, в котором она находилась 5 месяцев назад. И сочетание здесь очень простое. Не случайно в один день с Минскими соглашениями МВФ объявила о масштабных планах экономической поддержки Украины. Понятно, что в экономическом смысле Запад не даст Украине развалиться, а вот что будет с Россией – не очень понятно. И третье – сегодня Запад гораздо более консолидирован, чем 5 месяцев назад. Тогда как бы задача была вот подписать что-то, закрыть это досье, забыть о нем, заморозить конфликт. Сегодня понятно, что, в общем, заморозить не получается, что нужно решать. Нужно разрешение, а не заморозка. И, значит, мы видели и гораздо более консолидированную позицию ЕС по поводу санкций, которая сохранилась. Уже были заявления Меркель после договоренности, что санкции и санкционное давление будет продолжаться. И главная вся дискуссия о возможных поставках Украине американских вооружений. Это показывает, что отношение действительно к договорам, оно гораздо более серьезное. Иллюзий никто никаких не строит. Давление на Россию продолжится. Новый всплеск боевых действий, возможно, не принесет никаких принципиально новых политических выигрышей. И поэтому я немножко более не оптимистичен, но с большей надеждой смотрю на то, что мы имеем сегодня. Но, конечно, скепсис у меня все равно превалирует.
Аркадий, а вот вы уже почали говорить про то, какие наступствы будут иметь Минские погоднения для стосунков России с Заходом в целом, России с Европейским связом. Ну вот вы кажете, что как бы яны зараз одиные, нема суперечности, но як же нема, все вось бачать спречки, скажем, на Мюнхенской конференции помеж Меркель и Маккейном, демарш Греции, может быть, не настолько, так бы мовить, и консолидованные позиции, навод внутри Евразвязу, не кажучи уже об Брюсселе и Вашингтоне. И все ж таки, вот это мирное погоднение, на ваш погляд, яны як бы могут привести к некой, скажем, змене стосунков помеж Россией и Заходом?
Я не сказал, что нет противоречий. Я именно сказал, что позиция более консолидированная. И я как бы на этом стою, потому что мы видели заявление, значит, в сентябре месяце была вообще дискуссия после Минска, вводить ли новые санкции или не вводить. В январе месяце госпожа Могерини распространяла документы о том, что в отношениях с Россией нужно возвращаться к бизнесу как обычно. Ничего этого сегодня нет. Это вот январская эскалация, она привела к обратным результатам. Есть, конечно, Греция, которая, ну, я думаю, что все-таки ничего ветировать не будет, потому что не в том она положении, не тот у нее дипломатический капитал. Поэтому я думаю, что как бы есть два уровня. Есть уровень, собственно, прагматично-тактический. Какие санкции, какие списки, когда вводить или не вводить, когда снимать. Эти вещи будут дебатироваться. И так или иначе, наверное, в зависимости от прогресса в выполнении соглашения, если он будет, эти вещи Европейский Союз может реагировать, идя навстречу Москве. Но в стратегическом плане ничего не изменилось, доверие не восстановлено. Еще раз, Меркель говорит о том, что нет иллюзий. Шок был достаточно большим. Все понимают, что кризис, как теперь принято говорить, не в Украине, да, и не украинский кризис, а кризис вокруг Украины, кризис в связи с Украиной. Вот такое восприятие, такая парадигма, она останется, она никуда не денется, даже если будут и лоббисты, как всегда, и будет определенное использование России тех дипломатических рычагов, которые у нее есть. Здесь есть просто целый ряд, опять-таки, соображений, потому что доверие подорвано. Опять-таки, то, что происходит в российской экономике, в течение достаточно обозримого периода подорвет тот вот интерес лоббистский, денег просто меньше будет, который был и который использовался. Все эти разговоры о том, что новое открытие российских рынков может там якобы спасти европейскую экономику, ну, к ним, честно говоря, серьезные люди уже не прислушиваются, потому что это просто не так. Поэтому я думаю, что системный конфликт между Россией и Западом, он сохранится.
Денис, а как вы лечите, вот эти Минские погоднения, яны умацуют консолидованность Захода, причем незалежно от того, как бы будут они иметь плен, не будут они иметь плен, и який ваш прогноз стосунков России с Заходом?
Ну, не думаю, что тут как раз таки Минские вот эти опошние погоднения неким чином поуплывают на отношения помеж России и Заходом. Конечно, они так были больше-меньше позитивно приняты и в Европейском Союзе, вот, и Европейский Союз пока что отклал введение неких додатковых санкций супроти России, и Злучаные Штаты так само выказались вот таким позитивным досить ключи с надеей на то, что мирный процесс далее будет разгортываться. Але, как вот Аркадий уже правильно вельми сказал, что довер, и он не то, что подорванный, его просто там уже нема никакого довера, после того, как там и Путин несколько раз ухлусил, и то, что открытая идея подтримка сепаратистов с российского боку. И тут как раз таки Захад, вот, процесс консолидации Захада, и он не такие там одномоментные подчас неких таких подеев, а он протягивался все эти полгоды. И сегодня на самом речь краины Захода, они будут такие згуртаваные супроти России, они больше критично ставятся до России. У них есть история поспеху совместных деяний. Вот я имею в виду санкции супроти России. Тому ситуация зараз находится у отношениях между Россией и Заходом
а ось легкая, как это называется, холодная война. И такие отношения будут протягиваться до той поры, пока не будет напрацаваная такая критичная масса меров по умацыванию доверу. Скажем, коли будут выконываться минские погоднения, коли Россия сделает некие такие жесты, которые на Заходе будут восприняты как раз таки как жесты доброй воли, и жесты по урегулированию этого конфликта вокруг Украины, то тогда, правда, отношения могут полепшиться, а пока что только дякуючи этим минским погоднениям, я широко кажу, что не предбачу некого критичного зруху в этих способах.
Константин, ну, вот эти погоднения, они саправды накладывают на Украину, ну, скажем так, тяжкие обязательства. На ваш погляд, насколько Захад, заходние партнеры будут домагаться от Украины выполнения восьминовитых этих таких довольно серьезных потребований, и как украинское громадство усприме менские погоднения? Махчему уже ведомо, как успримая.
Запад будет смотреть сквозь пальцы в основном на то, как будут выполняться минские договоренности. Для Запада на сегодняшний день, я соглашаюсь как с той позицией, что у Запада есть в некоторых моментах консолидированная позиция, так и в некоторых моментах существуют разногласия по поводу Украины. Как сказала вчера пресс-секретарь Госдепартамента США Саки на вопрос о том, если Украина нарушит Минские соглашения, будут ли какие-то санкции, она сказала, я не думаю, что будут какие-то санкции относительно Украины. Этими словами можно, в принципе, очертить позицию Запада. Аргументация, Украина не нарушала раньше Минские соглашения, значит, у нас нет никаких оснований думать, что Украина будет нарушать их в дальнейшем. А если будет нарушать, ну, значит, это частность, это не является системным моментом. Но будем говорить откровенно, внутри украинского общества нет единого мнения по поводу Минских соглашений. Условная партия войны в Украине, она, естественно, не приветствовала Минские соглашения и всячески критикует их. Пока еще для многих Минские соглашения стали шоком, потому что остаются шоком, потому как многие считают, что это существенное дипломатическое поражение. Хотя я считаю, что даже уже тот момент, что может быть перемирие, может быть передышка, это уже очень важный момент. Вообще, Минские соглашения, как сентября, так и февраля, у нас очень часто сравнивают с Брестским миром и позицией Ленина по Брестскому миру, что позиция ни войны, ни мира, позиция, скажем так, необходимости получить некую короткую передышку, хотя бы необходимость некого момента для того, чтобы сосредоточиться, сделать шаг назад для того, чтобы в будущем делать два шага вперед и так далее. То есть эти моменты, они сегодня определяют позицию правящей партии и одновременно же вызывают огромную реакцию, серьезную реакцию со стороны оппонентов Петра Порошенко. Кстати, интереснее всего, что партнеры Порошенко по коалиции, такие как Яценюк, как премьер-министр Яценюк, как лидер радикальной партии Олег Ляшко, критикуют Порошенко за эти договоренности. В то же время, например, оппозиционный блок, парламентская оппозиция поддержали Порошенко в этом. То есть все смешалось в доме Облонских.
Ну и нареште опошнее питание, какие наступства Менские погоднения, самый факт проведения в Менску саммита такого узровню, как повплывают на стан Беларуси, на стан ее лидера, на ее стосунки с Европой. Министр замежных справ Беларуси Макей у кулуарах саммиту сказал, что ну мы не связываем эти сюжеты, наша позиция по Украине тлумачится нашими национальными интересами, а не жаданием сподобаться в развязу. Хотя и он сказал, что ну мы сподзаемся на то, что все ж таки изменится атмосфера этих стосунков. Денис, вот на ваш погляд, атмосфера, ценник, что иншее, как оно может поуплывать на стосунки Беларуси с Европой? Ну, можно задать конкретные питания, скажем. Будут сняты санкции, те выйдут, на ваш погляд, скажем, политвязни, те поедет Лукашенко у Ригу на саммит Усходнего партнерства?
Я думаю, что на самом деле вот этот сам процесс, когда Беларусь пробует обыгрывать такие вот миротворчую роль, и сам факт того, что такого уровня саммит отбывается в Минске, и он безумовно очень важный, и зараз уже бачно, каким чином изменяется позиция на Заходе. И вот последние несколько месяцев доводится часто разговаривать с ихними дипломатами, политиками. И у них такое восприятие однозначное, что вот Беларусь трансформуется такой последней диктатуры Европы у вот такого миротворца, с яким уже принято размовлять и с яким можно размовлять. И когда там, скажем, год тому еще Беларусь была такой некой дикунской, незразумелой краиной восходноевропейской диктатурой, то зараз это уже не будто такие разумелый, стабильный партнер, с яким, ну, приватності, от можна робити некі такі справи, як проводять там саміти, і ведуть, що там все нормально пройде. Міністр Макей, він правив тим, що справді ось позиція особна, така зважена, нейтральна, можна сказати, позиція Білорусі по Україні, вона якраз таки продемонструвала і Заходу, і світу, в принципі, що в Білорусі є особні національні інтереси, що це не російська маріонетка, і тут ось він, в принципі, має рацію, але з іншого боку нельга чакаць, што гэты мінскі працэс, назовем яго так, ён некім чынам радыкальна паўплывае на беларуска-еўрапейскія стасункі. Так, сапраўды ёсць зараз лепшая атмасфера для стасункаў, для размоваў. Ёсць, скажам так, вот в акно магчымасці, якое можна скарыстоўваць, такая большая кантактнасць. Але гэта не азначае, што для Мінска просто вось так усё прыйдуць і прынесуць на блюдзішку. Все равно от Минска чекают жестов доброй воли, скажем так, это там вызволение политвязнев и поляпшение стану с правами человека. Без этого отношения с Европейским Союзом и Штатами радикально измениться не могут. Але как раз таки вот этот Минский процесс, как я уже сказал, это таки добрый фон, как начать робить кроки и сбоку Минска.
Константин, в свой час президент Украины Виктор Ющенко был одним из самых таких полымяных данных лоббистов Александра Лукашенко на международной арене. И когда, до речи, Ющенко сошел с посады, Лукашенко адмыслово дяковал ему и казал, что спадар Ющенко вельми великую справу для нас робил, как бы прорвать коло изоляции. На ваш погляд, вот ці будет то же самое робить Петр Порошенко?
В украинской политике сегодня есть один интересный персонаж. Это глава службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, который в свое время был послом Украины в Беларуси. Насколько я знаю, у Валентина Наливайченко личные дружеские отношения с Александром Лукашенко, и многие вопросы решаются именно по линии отношений одной из ключевых фигур в украинской власти и президента Республики Беларусь. Это первый момент. Второй момент, что касается Виктора Ющенко. Виктор Ющенко действительно рассматривал Беларусь как надежного партнера. Партнера экономического, в первую очередь. Для нас было очень важно сотрудничество с Белоруссией в сфере агропромышленного комплекса. Для Беларуси очень важно было то, что Украина поставляла в Беларусь электроэнергию с правом реэкспорта. Это очень был важный энергетический вопрос. У нас было очень много экономических интересов. К сожалению, политические баталии, политические процессы, они до некоторой степени отложили экономическое сотрудничество на второй план, перенесли на второй план. И я думаю, что все-таки актуальность взаимоотношений между Беларусью и Украиной наиболее близкими и в политическом плане, и в плане историческом. Два самых близких народа, которые до 1918 года вообще жили постоянно в рамках одного и того же государства. С этих два народа, они просто обречены быть вместе.
Аркадий, и на ваш погляд, как все-таки вот этот самый факт, его поуплывая на белорусско-заходние отношения?
Какое-то изменение в отношениях к Беларуси, оно уже произошло. Начался этот процесс, на самом деле, на мой взгляд, задолго до Минского процесса. Он начался в период подготовки Вильнюсского саммита, когда Запад решил, что его очередь каким-то образом смягчить подход, наладить отношения и вопрос о политзаключенных вынести за скобки. То, что происходило в последний год, и белорусская позиция по Крыму вообще, и потом по Донбассу, роль в качестве действительно площадки для миротворческих каких-то усилий, неприсоединение Белоруссии однозначно к позиции России, оно все сыграло свою роль, но этот процесс вялотекущий, соединить все как бы разные и разнонаправленные факторы в одно как бы большое как бы панно все равно не получается. Поэтому я думаю, что все равно Беларусь по-прежнему воспринимается как страна, находящаяся под доминирующим влиянием России, заменить которую Европейский Союз не готов и не хочет.
Удельники сегодняшней передачи «Правский акцент» – директор Института украинской политики Кость Бондаренко, старейший аналитик Белорусского института стратегических исследований Денис Мельянцов и директор доследчик программы Финского института международных дочинений Аркадь Мошас, ведущий Юрий Дракогруст.